дали отпор константинопольцы в 678 году, когда использовали впервые греческий огонь византийцы. В 678 году, когда в Малайзии немного остановили нашествие арабов-мусульман. Но вот в европейских части, вот к Испании там проходили, там успехи были большие. Вот. Но они даже мусульмане до территории современной Индии тоже доходили. Вот. Ну а дальше уже они в своей территории освоили, стали ее распространять. И мы с вами знаем, что, вот, например, Саудовская Аравия, она так и сохранилась навсегда. Вот исламская, там различные страны приняли мусульманские, мусульманство, многие страны. Вот, на Ближнем Востоке. Как вот, если вы сейчас посмотрите вот Египет, да, там же и христиане живут, с одной стороны, и мусульмане, но мусульман тоже много. В Сирии тоже мусульман очень много, то есть, вот. Ну, а же ну, Малая Азия, Каппадокия, да, вот византийская территория, там одни мусульмане живут. Вот.
Потому что они мусульманили христиан.
Ну, это, нет, это было большое переселение еще народа. Христиане на самом деле бежали, многие бежали. Вот. Ну, кто мог, там впоследствии, кто хотел, они там приняли ислам. Вот. Многие христиане приняли смерть тоже мученическую за Христа. Вот. И так, в общем, если как бы как можно сказать, то есть здесь уже мусульманство уже было, как бы оно было Богом уже попущено, и уже вряд ли можно было что-то уже изменить. Да, крестовые походы, конечно, помните, да? 11 век, 12, 13 век, они пытались, конечно, вернуть святую землю, немного как-то вот успокоить это где-то вот мусульман в этом плане. Но эти крестовые походы они ни к чему хорошему не привели. Отметим только с вами, что в 1204 году крестоносцы вообще захватили христианский Константинополь в 1204 году. То есть, грубо говоря, христиане воевали против христиан. Это больше было и не сильно. И арабы, мусульмане они вообще не ожидали вот всего этого.
Константинополь.
Да.
И разграбили его. Да, из-за этого он потом перед арабами.
Да, ну как бы последствия вот этого разграбления, экономические, военные, да, ослабление, да, оно привело к тому, что в 1453 году уже мусульмане, Османская империя завоевала Константинополь навсегда. А в 19 веке и начале 20 века Константинополь хотели еще освободить Российская империя, особенно в русско-турецкую войну 1877-78 года. Почти дошли мы, но Господь не дал.
Ленин потом еще помог оружием, если бы не помог,
ну это да, да. Надо сказать, что Константинополь хотели освободить временное правительство еще. Колчаку даже давали такое задание. А хотя у нас у моих уже была революция, творилась. Вот. Но благодаря Ататюрку турки спаслись.
Ну, да.
И до сей поры живут. И здравствуют.
Удивляюсь, как они во Вторую мировую, как пособники Гитлера, никак не пострадали.
Да, это тоже очень интересно. Ну а теперь поговорим о Мухаммеде. Итак, Мухаммед. В русском языке употребляется передача Магомед. Значит, родился 22 апреля 571 года.
Ленин.
22 апреля 571 года, умер 8 июня 632, родился в Мекке, умер в Медине.
В каком году?
22 апреля 571 года,
32.
Умер 8 июня 632 в Медине. В исламе ему уделяется то есть, большое значение, сакральное значение. То есть имя само имя Мухаммед значит, переводится с арабского, восхваляемый или достойный хвалы. Отметим с вами, что в самом Коране он называется по имени всего 4 раза. Коране он называется по имени всего 4 раза. По свидетельству современников, пророк Мухаммед был широкоплеч, рост у него был средний, а кисти рук и ступни крупные, борода густая, рот и глаза были большие. Вот. А самое интересное, что у него даже была печать пророчества в виде треугольника под лопатками. Ну, это вот что они пишут, мусульмане сохраняют, говорят об этом.
А с чего это было? Из чего треугольник?
Родинка, наверное, какая-нибудь.
В виде рельеф треугольника. Тут не указано из чего, но какой-то вот сделан. Вот такой, какой-то пятно широким или еще что-то. Сам пророк Мухаммед, как говорится, любил носить одежду белого цвета. Но в основном это были длинные рубашки. Также носил челму. А на руке у него было серебряное кольцо с надписью «Мухаммед, пророк, посланник». Не пророк, а посланник Аллаха. Также о нем считают историки, что он был чистоплотен, часто наносил на свое тело благовоние и чистил зубы. Голос его был немного хриплым, хотя говорил он красноречиво, коротко и ясно. Иногда повторял какую-нибудь фразу трижды, для того, чтобы люди смогли точно запомнить его слова. Часто улыбался, а иногда смеялся так, что были видны его коренные зубы. Вот такие подробности сохранились.
Откуда это все сохранилось?
Сейчас скажу.
Современники.
Это значит... Исламский историк и богослов Ибн Джарир Аб-Табари в своей книге «Всеобщая история» это приводит информацию.
Они там понапишут. Нет. Сказок.
Главное, христиане в чем почти не сохранилось, ни про голос, ни про это, а про это прям все сохранилось. И ступни у него такие, и уши у него, и еще, и знает, где у него родинка. Вообще
ничего. Ну, поймите меня, вы сейчас выйдете, скажите, что все не так, и вас...
Слушайте, но я на самом деле не боюсь. Я же ничего такого не говорю, криминального.
Нет, поймите меня, если у них это есть, они так с уважением подносятся, ну и пускай. Это как бы, это их учение, они, понимаете. Для нас Господь, для нас не важно, какой Господь был, как он выглядел, поймите меня. Нам образ его сохранился, дан, например, да? Но для нас важно, что он был человеком и Бога человеком. Это для нас самое важное. И то, что он ради нас пришел и умер, чтобы спасти, для нас это самое важное. То, что они особенно вот почитают пророка, так к нему относятся, но это их отношение. Вот.
Да, вы правы.
Я просто единственное, что подчеркнул, чтобы вы знали, что это учение подробно в исламе есть. Как выглядел Мухаммед, во что одевался, какие-то ранипеты и так далее. То есть это все у них есть. Это просто, если вы вдруг строите спор, и вам будут пророк Мухаммед все подробно рассказывать, то скажут, откуда вы столько знаете подробности. То есть, а он звонил и сошлюсь, потому что у них это есть все. И поэтому, когда начнете говорить, да он там был, кочевник какой-то, выглядел так, сяк, они вам сразу за это, понимаете? Потому что у них это сведения есть. Вот.
С ними бесполезно спорить.
Значит, дальше. Ислам, помимо Мухаммеда, признает также и других пророков, число которых у них считается, то есть 124.
Ну, они всех ветхозаветных признают.
Да, да, признают, да, всех. При этом они специально оговаривают, что Мухаммед является последним в цепи всех пророков и посланников. Последним. Также они говорят, что, кроме того, он послан не к отдельному городу, селу, народу, как это было с Иисусом Христом, вот они говорят, да, а ко всем людям на земле.
Иисус Христос тоже же ко всем.
Нет, он пришел к евреям. Но вы настолько не можете понять эту важность. К своим пришел и своего не приняли. Он любил евреев. Вы не можете это понять. Это настолько ясно. Вот, например, как в семье важно. Когда есть отец, есть мать, есть дети, когда они друг друга любят. Когда есть родственники, которые любят друг друга. Это важнее всего, нежели каких-то там десятерных друзей, непонятно каких-то приятелей. Это всегда было важно. И среди евреев это есть. То есть это родственные связи. Родной, близко. Поэтому Господь пришел к евреям, к ним.
Я считаю, что он пришел ко всем людям. Где конкретно сказано, что он пришел конкретно к евреям?
Может, в Священном Писании.
Он свое учение всем принял.
А он пришел, был послан к овцам погибшего народу Израиля. Об этом Священное Писание черно по белому говорится. Послан он был. Даже когда к нему вдова подходила и говорила, помоги, он говорит, я послан погибшим иудеям, сыновьям Израилевым. А других он народ сравнил с псами, по сравнению как бы с учениками. Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам по отношению к язычникам. Он это специально сказал Господь, чтобы так евреи так относились к другим людям. И он показывал пример, что именно к ним он пришел. Конечно, вам сложно понять.
Мне сложно понять, почему тогда, если он не к нам пришел, почему мы его...
Ой, интересно. Да нет, мы его втрудили.
Он пришел к ним, он им учение принес, они его отвергли.
Не то, что отвергли.
Они убили его.
Они его распяли и убили его. Вот, а он к ним пришел.
Просто само учение было на всех, как бы, да, а пришел он к ним. Если по логике.
С ним должен был начать, как бы, чтобы, наверное, исполнилось Писание, да?
Которое... Господь был послан погибшему народу овцам этим Израилевым, как именно к ним. И все послания были связаны, что именно он пришел к ним, к евреям он пришел. Поймите меня, именно к ним пришел, проповедовал им, общался среди них. Смотрите, все вот мне говорят, что он нигде такой. Да Писание об этом говорит. Вы помните, говорит, на пути самарянский не входите, в дом язычников не ходите, а проповедуйте где? В Израиле, погибшим, там к ним ходите. То есть, даже когда Авгарь послал за ним, как Господь, помните, Эдесский царь Авгарь, к нему вышел апостол Андрей и Филипп. Тоже все писание говорит. Господь опять тоже повторяет то, что к Израилю он пришел. К Израилю пришел. К евреям, к израильским он пришел. К ним пришел, к своим. К ним он пришел.
Я не согласна.
А я не согласна, если он к ним пришел. Это не значит, что мы не приняли. А, как говорится, Господь сказал... Что, когда вот сотник, помните, одним словом, то есть он поверил, что Господь одним словом, он говорит, что говорю вам, что, как говорится, будет отвержено и дано другим. Что он сказал, что если бы было проповедано Финикии бы, в Сарепте, давно покаялись бы, то, что Господь эти чудеса там в Капернауме творил. И они давно бы во время грехов своих бы покаялись. Но пришел он к ним. Вы не можете понять важность семейности, ближности и родственности связи. Мы все, конечно, живем одни с этими телефонами проклятыми, прости Господи, не было бы, и то жили бы счастливее 100 раз. Вот. А в итоге, сейчас вы поймите меня, живем одиноко. И Господь, он как раз подчеркивал, он, помните, когда молился, говорит, не о всех, не о всем мире молю, помните, важно, не о всех, а именно о тех, кто, во-первых, поверит в них, и о своих учениках, которые ты дал мне. Там так это четко просмотрено. Что нам показывает, что в первую очередь мы должны заботиться, оказывается, о своих родных и близких, о матери, об отце, о брате, о сестре, о своих родственниках и близких. То есть, если ты, грубо говоря, апостол Павел говорит, не заботишься о своих домашних, ты отрекся от Христа и хуже неверного. Четко говорится. То есть, если ты не заботишься о домашних, о жене, о детях, там, о муже, про родственник своих, то апостол Павел говорит, ты отрекся от Христа и хуже неверного. Здесь четкость есть момент важный. Христианство – мировая религия. На самом деле это религия семьи. Отца, сына, Святаго Духа. А семья является малой церковью, прообразом. Это религия семьи, общины. Это не какой-то, знаете, коммунизм, светлое будущее, одинаково для всех. Это связь родственные, почему мы в Царстве Небесном должны быть своими родными и близкими, с любящими? Почему мы об этом не говорим, а также оно есть? Счастливы, когда мы счастливы с родными и близкими. Конечно, ислам не об этом. Ислам правда. Мухаммед пришел, говорит, для всех народов. Он пришел открыто, сказал, да, нет, ни нового Бога, кроме Аллаха. И они это подчеркивают, что Иса пришел к иудеям. Вы помните, что они ссылаются, что будет Духутешитель послан? Вот они тут и говорят, что Мухаммед и этот есть Духутешитель, который обещали послать. Поэтому они признают Священное Писание, Тору они признают, Псалтырь признают, и Евангелие, у них переводится Инджиль. Но они их принимают и признают как Священное Писание, но они уже, их законы не действующие, потому что последнее было сказано Мухаммедом и записано в Коране, поймите меня. Признается, но уже не действующие законы. Конечно, сложно. Бедные люди смутились, что Господь бедный не к ним пришел. К вам он пришел, конечно.
Если ну, вот... только что сказали, что не к нам.
Не, ну, не переживайте.
Не к ним пришел.
Ой, я хотел сказать.
Это продолжение было, потом ученики...
Я объясню важность момента. Господь пришел к погибшим овцам дома Израилева. Почему? Значит. Почему называется погибшим? Потому что они потеряли эту веру. И он пришел для них, чтобы их спасти. Понять какой-то, поймите меня. Потому что говорят, что спасение от Израиля. Это правда, это всегда говорилось от них. Потому что они богоизбранный народ. И почему он избранный народ? Это просто. Потому что Авраам поверил отцу и решил своего любимого сына ради Отца Небесного принести в жертву. Вот и все. Из-за этого семейности, из-за этой жертвы он был избран израильский народ. Все. Опять здесь подчеркнуто отношение семьи. Я всегда об этом говорю, это самое важное. Вообще люди не понимают, что через семью только спасаются. То, что разрушение семьи, это все капут, это суицид. Одиночество хуже нет. Одиночество это все, застрелиться надо. Только одиночество, даже когда ты, у тебя мать есть, живая, отец, и ты не общаешься с ними, это все, тоже застрелиться надо, и с братьями. То есть важность, семейность и важность. Никто не говорит, что друг друга надоедать. Но нужно любить, поддерживать, нести ответственность, помогать. Вот это важно. Вот это и есть суть христианства, и иудаизма тоже. Поэтому Авраам, сына своего, которого там, не знаю, он родил, у него не было вообще сыновей, отца, которого он любил. И он приносит его в жертву Отцу Небесному, которым и является. И он поверил ему. И именно за это он стал, Авраам стал символом, что отец сына своего отправит на смерть. Мы вообще этого не понимаем. Конечно, когда касается своего ребеночка, аллилуйчики. Но это когда у вас есть дети. А когда детей нету, да, до свидания. Да какая разница, дети. Потому что всегда будет отчим и всегда будет мачеха. Запомните меня. Только родные могут принять по-настоящему свое дитя. Поэтому как тяжело детям, когда у них отец или мать умирает. Они больше никому не нужны. Они просто индивидуумы, воины, работяги для какого-то бизнесмена. Вы поймите. Ребенок нуждается в отце, в матери нуждается, он не может жить без них, это кислород. Мы, которые живем без родительской любви, поддержки, мы с вами становимся болящими, больными, несчастными детьми, которые все жрем подряд, обзываемся, ругаемся, падаем, курим, пьем. Поэтому все деградирует человек. Бандитами становятся, какие-то на улице ищут кто их поддержит, какие-нибудь там подруги или друзья. Вот в чем важность. Поэтому Господь так упор сделал на семью. Почему его ученики, он как к семье относился, друзья, они все близкие, родные были, которые были даны отцом ему, эти ученики. Он их дал, поэтому Господь оберегал. И как и говорил, что ни один не погибнет. Ну, кроме сына погибли, самого Иуды. А ислам, извините меня, это уже религия, да. Откровение, как они там говорят, для всего мира пришла. Ну, понимаете, от кого. Вот. И там идеи, какие семейности, конечно, никакой нету. Где вы с вами семейны? 4 жены. Имеешь возможность обеспечивать? Обеспечивай. Какое значение в исламе имеет женщина? Покажите мне, пожалуйста, скажите. Никакого. Одела паранджу и все. Где у нее, где она, как она может себя проявить? Да никак. Она находится в подчинении и страхе. Там, в исламе. В христианстве такого нету. В христианстве же ценится женщина, поймите меня, жена, мать детей. Поэтому в христианстве, как называется, полигамные браки, они запрещены. Полигамные. Запрещено. Только есть один брак, есть одна супруга. Все. И через это дается спасение. Так же, как есть один муж. И они рождают детей. Все одно должно быть. Это правильно. То, что мы ломаем, извините меня, но вы тоже художники. Ну, конечно, ломать. То, что я, конечно, вообще вам ничего не дать себе вас стрелять и уничтожить. Вообще, вот так говорят люди, которые так грешат, им дали такое сокровище, они недостойны. Их надо просто стереть с лица земли. Но Господь милосердный. Просто милосердный. И все это принимает. Вот эта важность, которую, хочу вам сказать, в исламе этого нету. В исламе женщину побивали камнями, поймите меня. В иудаизме тоже это есть, такие моменты. Поймите меня, только в христианстве женщина открывается. В христианстве она открывается. Она, во-первых, женщина в христианстве становится наравне с мужчиной. Потому
сжигали
что мужского и женского
христианства... Сжигали на костре рыжих и зеленоглазых.
Нет, не, давайте не путать. С инквизицией связанные изменения. Я про суть христианства, а не историю. Вот вы писали будете католическую историю. Да, вот такие-то, что мы считали, может, колдуны и так далее, инквизиция сжигала. Это было такое. Вот. Но это не суть христианства. Это просто эти был террор. Вот и все. А я про суть христианства говорю. Христианство, то есть, если мужчины, женщины и христиане, у них нет ни мужского, ни женского, то есть муж, жена, они единое тело. Они друг другу помогают нести крест, друг друга поддерживают. Это первое. Второй момент, они рожают детей и помогают, заботятся, воспитывают их. И, конечно, знают, что если кто-то из них умрет, это естественно. Они обращаются к Божьей Матери, к Спасителю, чтобы та не оставила детей. Несут это, поймите меня, это крест был. А то, что сейчас происходит, и что считается нормой, спать с разными партнерами, мужа нет, есть только партнера, дети воспитываются только пополам, зарплата только пополам, понимаете, ты поехать им отдыхать куда-то, тоже все пополам, на ребенка пополам. Это вот такие партнерские отношения.
Это не у всех.
Конечно, не у всех. В других моментах женщина там все делает, а мужик на диване лежит. Еще одна половина. Правильно. Ей приходится, потому что она мать, она любит своего ребенка, и приходится ей тащить за второго, который ничего там не тащит. Но она еще и виновата. Конечно, она понимает, что она забеременела от этого на ВПУК. Знаешь, что сделает, как говорится. Ей ничего не остается. Она поверила ему. А он оказался вот таким. И что теперь? Понимаешь, и что, она бросает это дитя? Нет. Она отдает все свои силы, все свое здоровье ради воспитания его. И свою жизнь отдает. Она отдает свою женственность. Отдает свое счастье, семейное, личное, все. Ради этого ребенка, или там сына, дочери, понятно, или двое, там кто нравится. Все это отдает. В исламе нет. В исламе другое. Дети у отца остаются. Отец воспитывает. Потом диаспоры четкие есть, которые тоже это могут контролировать. Вот так. Поэтому нельзя нам сравнивать никак. И поэтому, да, Христос пришел к иудеям, потому что они были Бога избранным народом. От Авраама. Он их вывел. И в иудеи был прообраз всего нас, всех нас. Ну а теперь давайте скажем так. А кто сейчас богоизбранный? Православные христиане. Кто это в основном? Русский народ. Практически 140 миллионов. Это не смешно, когда миллиарды там мусульман и этих, господи, поматеистов миллиард. Православных именно таких, которые признали, то есть без изменений. Вот вы сейчас говорите там про сжигание. Это в основном было у католиков. Там у католиков христианство немножко по другим соусам подается. И поэтому опять истинное христианство, которое Христос предал, держим мы с вами. избранный народ. И это выразилось в тем богатстве наших ресурсов, нашей огромной страны, нашей территории. Это не просто так отмечено. Все Богом было дано. Величие, могущество. И мы все это приобрели.
И крест.
И, ну, и крест, понятное дело. Но мы, представьте, мы приняли это христианство. И со скорбями несем его. Поймите меня, наш народ, он многострадальный. Он многострадальный, почему? Потому что в его жизни нету хороших учителей. Ну, правда, у нас мало хороших учителей. Но мы сами пытаемся чему-то научиться. Ну, это правда, так уже есть. Сами пытаемся. И Господь нас не оставляет. Ну, вспомните историю покрова Божьей Матери по нашей стране. Заступничество ее. Да и даже в советское время, когда мы все атеистами стали, поймите меня, внешне, внутренне оставалась у нас все равно вера. У многих оставалась вера. И многие были гонимы, по-настоящему гонимы. Потому что такие гонения, может быть, только во Франции были во время Наполеона, буржуазной революции, которая 1789 года. Помните, да, во Франции? Когда там также преследовали всех священников, гоняли там, да. И у нас это произошло. Потому что после римских гонений, только, наверное, в нашей стране были самые жестокие гонения. Настоящий геноцид. По всей стране. Да, конечно, сербам тоже от хорватов доставалось. Я не спорю, это тоже православные сербы тоже это получали.
Хорваты-католики?
Да, хорваты-католики, да. Хорваты, я хорваты. Вот. По этой причине, вот я вам скажу, мы с вами несем тяжелый крест. Мусульманам легче. У мусульман, поймите меня, вот у них есть вот четкость выражена в том, что, во-первых, они все братья и сестры, для них как ислам. Но опять, сестры как-то как нет, но если они говорят, вот женщины, да, они тоже правоверные мусульманки, да, а каждая, то есть она там вот замужем, да, она вот именно закрывается, и она закрыта от всего, то есть от всего внешнего мира. Только мужчина этим занимается. Да, женщины в исламе должны быть полностью обеспечены. То есть они не должны думать, где жить, за что платить и так далее. Это правда. Так считается. Понятное дело, что если какой-нибудь мусульманин там слабый, нищий, ему тяжело, тогда, конечно, ему там приходится, и жена помогает ему участвовать в этих всех делах. Поэтому, конечно, а он имеет только одну жену, он не может позволить себе вторую, третью, ну, потому что он ее не обеспечит.
Мне вот. Кажется, они могут
себе. Ну, не кажется.
Где-то Саудовская Аравия еще может, где-то Эмираты.
Ну,
и у нас приезжие.
Нет, у нас, например, мусульмане, если они, например, вступают в отношения с христианкой, у них это не браки. Он здесь может погулять, покрутить, отдохнуть в волю. Но, понимаете, она не правоверная, ну, грубо говоря, в любом случае. Хотя они нас называют люди Писания, так называемые люди Писания. Мусульмане признают нас, да, то есть вот. Но все равно как такового отношения нету. А вот и спроса никакого не будет у него. И поэтому им порой выгодно, что здесь женщина обеспечивает, кормит, жилье дает и так далее. Выгодный. Узбек какой-нибудь там еще, это выгодно. А у себя, там, извините меня, он должен. И с него будут требовать.
Это если он здесь работает, там у него две жены.
Тут да, две жены там у него еще есть, да. Он потом себе третью может завести.
Он тут и заводит. Нет, я просто вижу, что он
поможет. Просто, понимаете, я... Мусульмане, когда даже приезжает, он как бы все равно мужчина, он имеет потребность, и поэтому обращается к русским одиноким женщинам, частенько разведенным.
Я говорю не про русских, а про мусульманок тоже.
Нет, мусульманки, умные мусульманки сейчас умные мусульманки сейчас сюда стали переезжать жить, например. И уже понимают, и живут тоже здесь с мужьями. Их мужчин тоже здесь стало много, это правда. Потому что они тоже понимают, что их мужья налево здесь ходят. И поэтому приезжают сюда и смотрят. Только здесь уже мужу будет сложнее, потому что если нашего русского человека, его там никто ему не сделает замечание, то там у них среди родственников есть свои вопросы, кто может воздействовать. Ну, эти диаспоры, у них это четко прослеживается. Вот, теперь возвращаемся, значит, к Мухаммеду.
мы остановились, что он пришел ко всем людям.
Да.
К тебе.
Ко мне вряд
ли. Постучался.
Мне раньше уже.
Еще раз, пожалуйста, повторите, где мы с вами, что он
что
пришел.
Он пришел ко всем людям.
А, то, да, то есть это вот это было указано, значит, это учение. То, что да, то, что он именно пришел ко всем людям на земле. Как вот именно об этом он говорил, поэтому арабы впоследствии они и шли проповедуя. При этом им можно было проповедовать мечом. Еще, то есть это им можно было проповедовать мечом.
Насильно.
Насильно, да. Причем у них так интересно тоже считалось, что суть заключалась в том, что. Например, когда они, значит, это вот проповедуют, то есть получается, то есть проповедуют мечом, то есть это во время войны можно было. А вот когда уже мирное время, тогда там нельзя было, например, там убивать священников, даже христианских. Там были такие моменты, там и притеснения какие-то. Вот у них, у арабов вначале это было так. И поэтому они даже вот после завоевания Иерусалима, Палестины, там Сирии, они сумели жить с христианами. Сумели. Да и христиане тоже с ними. Пока вот крестоносцы Запада не пришли и не стали тут опять военные действия проводить и портить отношения. Так они смогли. Причем даже арабы разрешали христианам паломничество к кресту Господню, который в Иерусалиме находился. Поклонение. И это прям четко прослеживается, это видно. Так, дальше, значит, дальше интересные моменты, что мусульмане хотят показать, что Мухаммед есть избранный человек. Они приводят даже этот текст из Священного Писания из Ветхого Завета. Вот, например, они ссылаются на книгу из Второзакония, глава 18, стих 18-22. Например, библейские стихи, да? «Я воздвигну им пророка, и среди братьев их, такого, как ты», то есть адресованных Моисею, «и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, которые пророк будет говорить моим именем, с того я взыщу. Но пророка, который дерзнет говорить моим именем то, чего я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерти». Вот парадокс интересный, что вторая часть как раз говорится о Мухаммеде. Но они об этом не говорят. То есть здесь первый момент указан был как раз именно про Господа Иисуса Христа, и об этом толкование как раз есть. А второй момент как раз говорит именно про такого, кто не будет в уставе говорить. Его следует предать смерти. Вот. И вот мусульмане указывают на то, что про Иисуса это не могло быть сказано по причине того, что он не такой, как Моисей. То есть они только на это ссылаются. Господь про дух Моисея говорит, про его любовь к еврейскому народу. Какой, как ты. Потому что помню, как бедный Моисей, он очень любил еврейский народ. Вы почитайте, как он для них страдал. Всю жизнь за них отдал, там уже просто такой любви не было. И они все время были недовольны. Вот. А они ему говорят по внешне, что он был женат, и Мухаммед был женат, а Господь не был женат. Понимаете, видите, такой чисто внешний такой подход. Вот. Однако, видите, христианские богословы утверждают, что в данном пророчестве речь идет ни в коем случае не о Мухаммеде, поскольку в Ветхом Завете Библии слова «из среды братьев» всегда означали только евреев. Поэтому, значит, сам пророк Мухаммед происходил из племени курайшитов.
Что это за
Оно было очень высоко, имело положение в арабской среде. Он относился к клану Хашим. Клан получил такое название в честь прадеда Мухаммеда Хашима. Также у Мухаммеда было много жен. Отмечается, что пророк Мухаммед имел 15 жен. Некоторые пишут, что 21 или 23.
Я читал, что 13.
Да, есть список, 13, который имеется, да, 13 жен. Все они приведены.
Одна девятилетняя даже, да, была. Он педофил был, наверное, там, получается.
Я не думаю, что он был именно таким, но какие-то проблемы не было.
Просто раньше браки раньше совершали.
Ну, 9 лет девочка совсем.
Ну, может, он ждал, пока набрать.
Ага.
Интересно, все... Да, нет, почему смеетесь? Правда, да, ждали, да, пока, да, девочка вырастет, когда она реально может забеременеть. Не думайте, нет, это правда, да, такие были правила. Лет, да. 13 даже ждали.
Так зачем, да, тогда в жены брать можно было?
Ну, чтобы, ну, заранее как бы поставить, что это будет как бы его жена, все.
Ну, и все, достаточно, наверное.
Нет, там не просто так, надо с отцом договориться, вопрос решить. Там нельзя было, тогда это считалось просто блуд, измена.
Нет, он просто с отцом договорился, что это будет моя жена. Конечно, и ждать, пока она вырастет в отчим доме, а не брать ее в гарем к себе.
И такое было, но здесь он мог себе обеспечить, дать ей лучшие условия, нежели отец.
Конечно, она вырастет в гарем жить.
Да.
С малолетства.
Да, но они же кочевой народ, постоянно переходили с одного места на другое место, жили в шатрах. Все дети Мухаммеда, кроме Ибрагима, были от Хадиджи, которая была старше его на 15 лет.
Самый первый жена.
Но все мальчики умерли в раннем детстве. Девочки дожили только до начала его пророческой миссии. Надо сказать, что у него практически выжила только одна дочка Фатима. И то она умерла после смерти отца, когда 6 месяцев прошло, и она умерла. То есть у него потомков не осталось. Но современные, например, там суддиты, да, из Марокко, саадиты, они считают, что пророк Мухаммед, потомки, то есть Мухаммед, через его дочь Фатиму и внука Хусейна называют сиидами. И потомки пророка Мухаммеда создавали правящую династию в Марокко. А король Иордании Абдалла II из династии хашимитов является прямым потомком пророка Мухаммеда в 43-м поколении. Ну, так объявил это им всем. Вот, по поводу его роли в истории. Например, американский писатель Майк Харт считает Мухаммеда одного из 100 великих людей в истории. И рассказывается о том, что в его там якобы истории, что якобы Мухаммед, аналогично как Господь, накормил 5000 людей хлебом, вот, и рыбами. То есть аналогичная есть история.
Придумано.
Ну, понятное дело. Также у него были истории получения воды из пальцев. То есть из пальца стекала вода, дабы совершить омовение. Да, когда собирали в Коран, то у них вот все писания считаются в Коране, они все безошибочные. Хотя там есть прямые ошибки, очень большие, как бы, до науки даже, но они считаются, что все, это безошибочно. Вот, например, цитаты, например, это от Мухаммеда, да, если мусульманин поменяет свою религию, убейте его.
Все просто.
Понимаете, отца Даниила Тасусоева, который обращал мусульман в христианство, поэтому его тоже предали смерти. Как бы тех, как бы, которых тоже наказали то, что они приняли христианство.
Кого предали смерть?
Даниила Сысоева.
Его убили?
Да. Почитайте. Очень интересно. Мусульманин его убил за то, что он проводил, то есть, миссию среди мусульман. Обращал их в христианство. Но также предметом критики является личная жизнь Мухаммеда. Согласно некоторым источникам, одной из его женой Аиша было 9 лет. Вот, и считал, что это невозможно. То есть, как бы она могла быть женщиной, 9 лет она не могла стать женщиной. Вот.
Это прям в Коране написано?
Что?
Это прям в Коране написано?
Ну, в смысле, родить не могла.
Что?
Родить не могла.
А это 9-летнюю девочку в Коране?
Нет, написано? Это предание.
Предание.
В Коране такое не напишут.
Группу у них.
Ага.
Как они начинают рано?
Ну, а там же вот именно в Коране зато было прописано, что у них есть правила, да, по поводу шариата, то есть мужчина, который может обеспечить еще женщину, то есть может вступать в брак. То есть до 4 жен он имеет право иметь. Но опять там четко отмечалось, чтобы они все были обеспечены. То есть просто нельзя, например, как там какой-то помню русского мужика нашли, у меня 4 жены, и он за счет них живет и ссылается там на те правила, которые там есть. А они такие счастливые. Ну, показывали, я смотрел, ну вообще, мужик хорошо устроился. То есть, ладно, там одна жена, так они 4 работают на него.
А он отдыхает.
Ну как, нет, он, как говорится, они все делают необходимое, работают, деньги убирают, деньги приносят, там какие-то вопросы, там детей как воспитывают, занимаются, у них у каждого от него ребенок, и они его воспитывают, и каждый сынок мой любимый, каждой жены. И они такие вышли и говорят, нам это нравится. Ужас. Ой, ну ладно. Помолимся. Достойно есть Бога истину, блажен дитя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и мать Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без издения Бога слово лучшую, сущую Богородицу тебе величаем.